Коптев Абаимова. Я хочу тебя предупредить, Клим. Дела такие будут повторяться. Каждый член нашей общины должен посмертно или при жизни, это в его воле, сдавать свое имущество общине. Брат Абаимовой был членом нашей общины. Она из другой, но недавно ее корабль соединился с моим. Вот и все.
Самгин, подумав, сказал, «Мне остается поблагодарить тебя за доверие». И неожиданно для себя прибавил, «У меня действительно были какие-то мутные мысли».
«Если они исчезли, это хорошо», — заметила Марина.
«Да, исчезли», — подтвердил он. И так как она молчала, прихлебывая чай, сказал недоуменно, «Ты не обидишься, если я скажу?» Повторю, что все-таки трудно понять, что ты такая умница, такая... Марина не дала ему договорить. Поставив чашку на блюдце, она сжала пальцы рук в кулак, лицо ее густо покраснело, и, потрясая кулаком, она проговорила глуховатым голосом.
Ненавижу поповское православие. Мой ум направлен на слияние всех наших общин и сродных им в одну. Я христианство не люблю. Вот что, если б люди твоей касты, что ли, могли понять, что такое христианство, понять его воздействие на силу воли.
Самгин, не вслушиваясь в ее слова, смотрел на ее лицо. Оно не стало менее красивым, но явилось в нем нечто незнакомое и почти жуткое.
Ослепительно сверкали глаза, дрожали губы, выбрасывая приглушенные слова, и тряслись, побелев кисти рук. Это продолжалось несколько секунд. Марина, разняв руки, уже улыбалась, хотя губы еще дрожали. — Вот как ты разбередил меня, — сказала она, оправляя кружева на груди.
Самгин сочувственно улыбнулся, не находя что сказать, и через несколько минут, прощаясь с нею, ощутил желание поцеловать ей руку, чего никогда раньше не делал. Он не мог себе представить, что эта женщина, равнодушная к действительности, способна ненавидеть что-то.
— Вот как! — оглушенно думал он, идя домой, осторожно спускаясь по темной, скупо освещенной улице от фонаря к фонарю. Но если она ненавидит, значит, верит. Верит, а не забавляется словами, не обманывает себя надуманно. «Замечал я в ней что-нибудь искусственное?» — спросил он себя и ответил отрицательно. Все, что он слышал, было совершенно незначительно в сравнении с тем, что он видел. Цену слов он знал и не мог ценить ее слова выше других. Но в памяти его глубоко отчеканилось ее жутковатое лицо и горячий, страстный блеск золотистых глаз. Да, она объяснила себя. Но не стало понятней, нет. Она объяснила свое поведение, но не противоречие между ее умом и верованиями. Недели две он жил под впечатлением этого неожиданного открытия. Казалось, что Марина относится к нему суше, сдержаннее, но как будто еще заботливее, чем раньше. Неназойливо, мимоходом, она справлялась, доволен ли он работой Миши, подарила ему отличный книжный шкаф, снова спросила, не мешает ли ему Безбедов.
Нет, Безбедов не мешал.
Но почему-то он приуныл, стал молчаливее, реже попадал на глаза и не так часто гонял голубей. Блинов снова загнал две пары его птиц, а недавно темной ночью кто-то забрался из сада на крышу с целью выкрасть голубей и сломал замок голубятни. Это привело Безбедова в состояние мрачной ярости. Утром он бегал по двору в ночном белье, несмотря на холод, неистово ругал дворника, прогнал горничную, а затем пришел к Самгину пить кофе и желтый от злобы заявил «Подожгу флейгель, к черту, все!» «Предупредите меня об этом за день, чтобы я успел выехать из квартиры, серьезно и не глядя на него», — сказал Самгин. Голубятник промолчал и также серьезно прокрипел. — Ладно.
Вслед за тем его взорвало. — Россия, черт ее возьми! — хрипел он, задыхаясь. — Везде воры и чиновники, попы, лакеи, извозчики, дворники, все чиновники, служащие. Кому служат? Сатане, что ли? Сатана тоже чиновник.
Самгин пил кофе, читал газеты и не следил за глупостями неприятного гостя. Но тот вдруг заговорил тише и как будто разумнее.
Этот парижский пижон Турченинов правильно сказал. Для человека необходима отвлекающая точка. Бог, что ли, музыка, игра в карты?
Посмотрев на него через газету, Самгин сказал. А голуби?
А голубям башки свернуть, зажарить? Нет, в самом деле, угрюмо продолжал Безбедов.
До самоубийства дойти можно. Вы идете лесом или все равно полем, ночь, темнота на земле, под ногами какие-то шишки, кругом чертовщина, революции, экспроприации, виселицы, и вообще деваться некуда. Нужно, чтоб пред вами что-то светилось, пусть даже и не светится, просто существует, да черт с ней, пусть и не существует, а выдумано, вот чертей выдумали, а верит, что они есть.
Он шумно встал и ушел, болтовня его не оставила следа в памяти Самгина. А Миша постепенно вызывал чувство неприязни к нему. Молчаливый, скромный юноша не давал явных поводов для неприязни. Он быстро и аккуратно убирал комнаты, стирал пыль не хуже опытной чистоплотной горничной, переписывал бумаги почти без ошибок, бегал в суд, в магазин, на почту, на вопросы отвечал с предельной точностью, в свободные минуты сидел в прихожей, на стуле, у окна, сгибаясь над книгой.
— Что читаешь?
— спрашивал Самгин. — Журнал «Современный мир», книгу третью. Роман от Собашева, Санин, — Самгин внушал ему. — Отвечая, не следует вставать передо мной. Ты не солдат, я не офицер. — Хорошо, — сказал Миша и больше не вставал, лишив этим Самгина единственной возможности делать ему выговоры, а выговоры делать хотелось, и нередко. Неосновательность своего желания Самгин понимал, но это не уменьшало настойчивости желания. Он спрашивал себя, что неприятно мне в этом мальчишке. И нашел, что неприятен прямой, пристальный взгляд красивых, но пустовато светлых глаз Миши. Взгляд, как бы спрашивающий о чем-то, хотя и почтительно, однако требовательно. Все чаще бывало так, что когда Миша, сидя в углу приемной, переписывал бумаги, Самгину казалось, что светлые прозрачные глаза следят за ним.
— Затвори дверь ко мне в кабинет, — приказывал он. Еще более неприятно было установить, что его отношение к Мише совпадает с отношением Безбедова, который смотрел на юношу, дико выкатывая глаза, с неприкрытой злостью и говорил с ним презрительно рычащими словами.
«Не стоит обращать на это внимание», — уговаривал он себя. От этих и вообще от всех мелких мыслей его успешно отвлекали размышления о Марине. Он пытался определить, проще или сложнее стало его отношение к этой женщине. То, что ему казалось в ней здравым смыслом, ее деловитость, независимая и даже влиятельная позиция в городе, ее начитанность, все это заставляло его забывать, что Марина — сектантка, какая-то кормщица, богородица. Он решил, что это, вероятно, игра воли к власти, выражение желания кем-то командовать, может быть, какое-то извращение, сладострастие, игра красивого тела.
Идол.
— напоминал он себе. Но этому противоречил взрыв гнева, которым она так поразила его. Она твердая и неподвижна, точно камень среди ручья. Тревоги жизни обтекают ее, не колебля. Но что же она ненавидит? —
Христианство, — сказала она.
Все чаще ему казалось, что знакомство с Мариной имеет для него очень глубокое решающее значение, но он не мог или не решался определить, какое именно.
Я слишком много думаю о ней и, кажется, преувеличиваю, раздуваю ее, останавливал он себя, но уже безуспешно.
На днях она сказала ему,
Утихомирится житишко, поеду за границу, посмотрю, что такое, в Англию поеду. Было очень трудно представить, что ее нет в городе. В час предвечерний он сидел за столом, собираясь писать апелляционную жалобу по делу, очень сложному. И, рисуя пером на листе бумаги мощные контуры женского тела, думал: «Будь я романистом». Начал он рисовать фигуру Марины маленькой, но постепенно, незаметно, все увеличил, расширял ее, и когда испортил весь лист, увидал перед собой ряд женских тел, как бы вставленных одно в другое и заключенных в чудовищную фигуру с уродливыми формами. Да, будь я писателем, я изобразил бы ее как тип женщины из новой буржуазии. Перевернув испорченный лист, он снова нарисовал Марину, какой воображал ее, и вдруг вспомнил слова Безбедова об отвлекающей точке. Да, Марина отвлекает на себя его тревожные мысли. Она самая существенная в жизни его. Если раньше он куда-то шел, то теперь остановился перед нею или рядом с ней. Он предпочел бы не делать этого открытия, но, сделав, признал, что верно. Он стал относиться спокойнее к жизни и проще, более терпимо к себе. Да, несомненно, это ее влияние. Самгин вздохнул, поправил подушку под головой. У стены на стуле стояло небольшое овальное зеркало в потускневшей золотой раме, подарок Марины, очень простая и красивая вещь. Миша еще не успел повесить зеркало в спальной. Сквозь предвечерний сумрак Самгин видел в зеркале крышу флигеля с полками, у трубы для голубей, за крышей голые ветви деревьев. Отражалось в зеркале удлиненное, остробородое лицо в очках, а над ним синенькие струйки дыма папиросы. О, они очень забавно ползают по крыше, путаются в черных ветвях дерева. «Чем ей мешает христианство?» — продолжал Самгин, обдумывая Марину. «Нет, это она сказала не от ума, а разгневалась, должно быть, на меня. В будущем году я тоже съезжу за границу». Дым в зеркале стал гуще, перекрасился в сероватый, и было непонятно почему. Папироса едва курилась, дым краснел, а затем под одной из полок вспыхнул острый красный огонь. Это могло быть отражением лучей солнца. Но Самгин уже знал, начинается пожар. Ленты огней с фокусной быстротой охватили полку и побежали по коньку крыши, увеличиваясь числом, вырастая. Желтые, алые, остроголовые, они, пронзая крышу, убегали все дальше по хребту ее и весело кланялись в обе стороны. Самгин видел, что лицо в зеркале нахмурилось. Рука поднялась к телефону над головой, но, не поймав трубку, опустилась на грудь. «Пожар!» — строго внушил он себе. «Этот негодяй поджег!» Не отрывая глаз от игры огня, Самгин не чувствовал естественной в этом случае тревоги. Это удивило его и потребовало объяснений. «Первый раз вижу, как возникает пожар», — объяснил он. «Нужно позвонить». Но не пошевелился. Приятно было осознавать, что он должен позвонить пожарной команде, выбежать на двор, на улицу, закричать. Должен, но может и не делать этого. «Могу», — сказал он себе. И улыбнулся отражению в зеркале. «Дела и книги успею выбросить в окно». Но все-таки он позвонил, и из пожарной части ему сказали кратко и сердито: «Знаем». Зеркало, густо покраснев, точно таяло. Почти половина хребта крыши украсилась огнями, красные клочья отрывались от них, исчезая в воздухе. Когда Самгин выбежал во двор, там уже суетились люди. Дворник Панфил и полицейский тащили тяжелую лестницу, верхом на крыше сидел около трубы Безбедов и рубил тес. Он был в одних носках, в черных брюках, в рубашке с накрахмальной грудью и с незастегнутыми обшлагами. Обшлага мешали ему. Ерзая по рукам, от кисти к локтям, он вонзил топор в крышу и, обрывая обшлага, заревел: «Воды!» Испугался, идиот. — подумал Самгин. — Или жалко стало? К Безбедову влез длинный, тощий человек в рыжей фуфайке, как-то неестественно укрепился на крыше и, отдирая доски руками, стал метать их вниз, пронзительно вскрикивая: «Берегись! Берегися!» Рядом с Климом стоял кудрявый парень, держа в руках железный лом, и чихал. Чихнет, улыбнется Сангину и, мигая, пристукивая ломом об булыжник, ждет следующего чиха. Во двор в голубоватую кисею дыма вбегали пожарные, влача за собою длинную змею с медным жалом, стучали топоры, трещали доски, падали на землю, дымясь и сея золотые искры. Полицейский пристав Эгге уговаривал зрителей: «Разойдитесь, господа!» Серебряная струя воды выгоняла из-под крыши густейшие облака бархатного дыма. Все было необыкновенно оживленно, весело, и Самгин чувствовал себя отлично. Когда подошел к нему Безбедов, облитый водою с головы до ног, голый по пояс, он спросил его: «Голуби погибли?» Безбедов махнул рукою: «К черту! А я собрался в гости, на именины, а одеваюсь, и вот все задохнулись, ни один не вылетел». Лицо у него было мокрое. Вся кожа как будто сочилась грязными слезами, дышал он тяжело, широко открывая рот, обнажая зубы в золотых коронках. — Как это случилось? — спросил Самгин неожиданно для себя строгим тоном. Безбедов, поднимаясь на крышу, проворчал: — Не знаю, огонь, вор! — и, плюнув, повторил: — Вор! Чувствовалось, что Безбедов искренне огорчен, а не притворяется. Через полчаса огонь погасили, двор опустел, дворник закрыл ворота. В память о неудачном пожаре остался горький запах дыма, лужи воды, обгоревшие доски, и в углу двора белый обшлак рубахи Безбедова. А еще через полчаса Безбедов, вымытый, с мокрой головою и надутым унылым лицом, сидел у Самгина, жадно пил пиво, и, поглядывая в окно на первые звезды в черном небе, бормотал: «Вот увидите, завтра Блинов с утра начнет гонять, чтоб подразнить меня». Самгин давно не беседовал с ним, и антипатия к этому человеку несколько растворилась в равнодушии к нему. В этот вечер Безбедов казался смешным и жалким, было в нем даже что-то детское. Толстый, в синей блузе с незастегнутым воротом, с обнаженной белой пухлой шеей, с безбородым лицом, он очень напоминал недоросля в изображении бесталанного актера. В его унылой воркотне слышалось нечто капризное. «Нет, он не поджигал. Не способен», — решил Самгин, слушая. «Завидую вам, все у вас продумано, решено, и живете вы у Христа за пазухой спокойненько, а вот у меня бури в душе». Самгин улыбался, заботясь, вежливо, чтобы улыбки казались не очень обидными. Безбедов вздохнул: «К этому пиву раков бы! Да, бури, дым и пыль! Вот вы людей защищаете, в газете речь вашу хвалили, а я людей не люблю, все они дрянь, и защищать некого». «Ну, полноте», — сказал Самгин, — «вовсе вы не такой уж свирепый, такой...» — возразил Безбедов. — «Мне, знаете, следовало бы террористом быть, анархистом, да ленив я, вот что. И дисциплина там у них, казарма». Вылавливая из пены мизинцем опоздавшую умереть в стакане муху, он продолжал, возбуждаясь: — «Хороших людей я не видел, и не ожидаю, не хочу увидеть, не верю, что существуют. Хороших людей после смерти делают для обмана». «Расстроил вас потеря голубей, вот вы и ворчите», — заметил Самгин, чувствуя, что этот дикарь начинает надоедать. А Безбедов, выпив пиво, упрямо говорил, глядя в пустой стакан: «Маркович, ювелир, ростовщик, насыпал за витриной мелких дешевеньких камешков разного цвета, а среди них бросил пяток крупных. Крупный-то фальшивый. Я знаю, мне тлевка, сын его, сказал: вот вам и хорошие люди. Их выдумывают для поучения,
для меня стыдись, Валентин Безбедов, а мне нисколько не стыдно.
Встряхнув головой и глядя в упор на Самгина, он вызывающе просипел. — Не стыдно!
— Ну, если б не стыдно было, так вы не говорили бы на эту тему, — сказал Самгин и прибавил поучительно. — Человек беспокоится, потому что ищет себя, хочет быть самим собой, быть в любой момент верным самому себе, стремиться к внутренней гармонии.
— Гармония, гармонии! А кто на ней играет?
— спросил Безбедов, широко и уродливо усмехаясь.
Самгин нахмурился, говоря, — плохой каламбур.
— А если я не хочу быть самим собой? — спросил Безбедов и получил в ответ два сухих слова.
— Ваша воля.
Несколько секунд Безбедов молчал. Потом, медленно раздвинув толстые губы в улыбку, он сказал, — Ну, вас не обманешь.
— Верно. Не стыдно. Живу как скот. Думает, не знаешь, что голуби — ерунда, и девки — тоже ерунда. Кроме одной. Но она уж, наверное, для обмана, потому что хороша и может взять в руки меня. Жена была бы тоже хороша и умная, но тетка умных не любит.
Он прервал свою речь, так хлопнув губами, точно откупорил бутылку, быстро взглянул на Клима и, наливая пиво в стакан, пробормотал.
Они ссорились, тетка и жена.
— Пьянеет, — отметил Самгин и насторожился, ожидая, что Безбедов начнет говорить о Марине. Но он, сразу выпив пиво, заговорил, брызгая пеной из губ.
— А может, о стыде я зря говорю? Для приличия, а? Отцебашева читаете. Вот, это честный писатель. Не бывало честный. Он, по-моему, человек из подполья. Достоевского человека вывел на свободу окончательно. Он прямо говорит, человек имеет право быть мерзавцем, это его естественное назначение. Цель жизни — удовлетворение всех желаний. Пусть они злые, вредные для других, наплевать на других, драка будет, все равно деремся. А искренний человек, сильный человек, всегда мерзавец с общепринятой кочки зрения. Кочку эту выдумали слабенькие дураки для самозащиты. Вот ведь как он говорит.
Сказал он это несвойственно ему быстро, и Самгин догадался, что Безбедов, видимо, испуган словами о Марине.
«Я не читал Санина», — заговорил он строго, взглянув на Безбедова. В вашем изложении роман его грубая ирония, сатира на индивидуализм Ницше.
— О, черт его знает, может быть, и сатира, — согласился Безбедов.
Но тотчас же сказал, — у Потапенко есть роман «Любовь». Там женщина тоже предпочитает мерзавца этим честным деятелям. Женщина, по-моему, знает лучше мужчины вкус жизни, правду жизни, что ли.
Сейчас о Марине. Предупредил себя Самгин, чувствуя, что хмельная болтовня Безбедова возрождает в нем антипатию к этому человеку. Но выжить его было трудно, и соблазняла надежда услышать что-нибудь о Марине. Он встал, прошелся по комнате и, остановясь перед книжным шкафом, закурил папиросу. Безбедов, качаясь на стуле, бормотал.
— Сатира, карикатура! Ха-ха!
Ну ладно, дело не в этом, а в том, что я вот не могу себя понять. Понять, значит, поймать. Он хрипло засмеялся.
Я привык выдумывать себя то таким, то эдким, а в самом-то деле каков я? Вероятно, ничтожество, но в этом надо бы убедиться. Пусть обидно будет, но надо бы твердо сказать себе, ты ничтожество, и сиди смирно.
Самгин невольно и крепко прикусил мундштук папиросы, искоса взглянул на карикатурную фигуру Безбедова и, постукивая пальцами по стеклу шкафа, мысленно выругался.
Скотина! Даже хочется преступление совершить, только бы остановиться на чем-нибудь, честное слово!
Вот как? Неопределенно и негромко сказал Самгин, чувствуя, что больше не может терпеть присутствие этого человека.
Уверяю вас! — откликнулся Безбедов. — Мне очень трудно, особенно теперь. Почему теперь? Есть причина. Живу я где-то на задворках, в тупике. Людей, боюсь, вытянут и заставят делать что-нибудь ответственное, а я не верю, не хочу. Вот делают, тысячи лет делали, ну и что ж, вешают за это, остается возня с самим собой.
Самгин кашлянул и сказал, не отходя от шкафа: «У меня голова разболелась от дыма», — пояснил Безбедов, качнув головой. «Пойду пройдусь».
«Валяйте», — разрешил Безбедов и, вставая со стула, покачнулся. «Но я пойду. Там у меня вода протекла. Ночую, девок, ничего».
Он пошел к двери, но круто повернулся, направляясь к Самгину и говоря голосом, пониженным до сиплого шепота:
«Вы, Клим Иванович, с теткой в дружбе, а у меня к вам есть какое-то чувство близости».
Подошел вплоть и, наваливаясь на Самгина, прижимая его к шкафу, пытаясь обнять, продолжал еще тише, со свистом, как бы сквозь зубы:
«Она со всеми в дружбе, она хитрейшая актриса, черт ее, она выжмет человека, и до свидания, она и вас».
«Я не другого мнения», — поспешно и громко сказал Самгин, отодвигаясь от пьяного, а тот, опустив руки, удивленно и трезво спросил:
«Что вы кричите?» «Я не боюсь. Другого? Ну, хорошо».
И пошел прочь. Но, схватя за косяк двери, остановился и проговорил, размахивая левой рукою:
«А красавец, Мишка, шпиончик, он приставлен следить за мной и за вами, уж это так».
Самгин, проводив его взглядом, ошеломленно опустился на стул. Какая пошлость! Слово «пошлость» он не сразу нашел, и этим словом значение разыгранной сцены не исчерпывалось. В неожиданной этой пьяной исповеди Безбедова было что-то двусмысленное, подозрительно похожее на пародию, и эта двусмысленность особенно возмутила, встревожила. Он быстро вышел в прихожую и оделся, почти выбежал на двор, и в темноте, шагая по лужам, по обгоревшим доскам, решительно сказал себе: «Переменить квартиру». Но через несколько минут вдруг понял, что возмущение речами пьяного в сущности оскорбительно и унижает его. А чем я возмущен? Тем, что он сказал о Марине. Это идиотская ложь. Марина менее всего актриса. Тут он невольно замедлил шаг. В словах Безбедова было нечто весьма похожее на то, что говорил Марине он, Самгин, о себе. Но не могла же она рассказать ему об этом. Он быстро, но очень придирчиво просмотрел отношение Марины к нему, к Безбедову. Возможно, даже, наверное, она безжалостна к людям и хитрит. Она человек определенной цели. У нее есть оправдание, есть сектантство, желание создать какую-то новую церковь. Но нет ничего, что намекало бы на неискренность ее отношения ко мне. Да, она бывает груба со мною на словах, но она вообще грубовата. Он чувствовал, что Марину необходимо оправдать от подозрений, и чувствовал, что торопится с этим. Ночь была не для прогулок. Из-за углов вылетал и толкал сырой холодный ветер, черные облака стирали звезды с неба, воздух наполнен печальным шумом осени.